Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Светлый вечер на Светлом радио. Сегодня четверг, и поэтому, как всегда, у нас в эфире совместная программа «Радио «Вера» и музея исследовательского центра «Советский Союз. Вера и люди». Ксения Толоконникова, директор музея.
Добрый вечер.
Я Алексей Пичугин, и с удовольствием представляем нашего гостя сегодня вместе с нами и с вами здесь, в этой студии. Настоятель храма святых бестребленников Косьмы и Дамиана в Шубине, в Столешниковом переулке в Москве, протоиерей Александр Борисов. Добрый вечер.
Добрый вечер.
С чего мы начнем наш разговор? Мы хотели поговорить с отцом Александром. Отец Александр – личность известная, в дополнительных представлениях не нуждается. И нам хотелось поговорить о людях, которые, каждый по-своему, но в значительной степени повлияли на ваш, отец Александр, путь, на ваш выбор пути, да, на ваш выбор священства в конечном счете, да, это отец Николай Голубцов, который вас крестил, и отец Александр Мень, под крылом которого вы, так сказать, продолжили, свой
верно.
Путь. И вот, начнем мы, наверное, конечно, с отца Николая. И вот тут очень интересно, да, здесь прослеживается такая духовная родословная, ведь отец Николай, в свою очередь, был чадом старца Алексия Соловьёва, духовника Зосимовской пустыни и того человека, который тянул жребий патриарха Тихона. То есть кажется, что это такой мост в совсем-совсем другую эпоху. Но вы, конечно, отца Николая уже помните человеком, таким маститом, протоиереем.
Да,
вот. Да. Он вас крестил в каком году?
Это был 1958 год. Но он никогда не производил впечатления маститого.
Да, я тоже читала о нем.
Скорее,
что он
простой, очень внимательный. О нем вот замечательно пишется и в воспоминаниях Светлана Аллилуева, дочь Сталина.
Которую он тоже крестил.
Которую тоже крестил за год или за два до моего крещения. На всяком случае, то, как она описывает беседу с ним, впечатления от него – беседовали там на скамеечке в храме у западной стены. Это очень точно и хорошо, в хорошем настроении. Удивительно, что он мог говорить и с такими людьми, казалось бы, очень знаменитыми, и с простыми, одинаково ровно, вежливо и со вниманием.
А знакомство ваше как произошло?
А знакомство произошло очень просто, когда я в 58 году в июне вдруг понял, что есть Бог.
Вы были 20-летним юношей.
19 были, даже.
Да, 19-летним.
И, это была такая вот действительно встреча, как вот я сейчас оцениваю ее издали. А тогда это было таким событием. Я был на загородной станции в Пушкино, ждал электричку, смотрел на закат, замечательные облака перистые надо мной, все такое. И вдруг приходит мысль, что вот эта красота, она не может быть связана только с дифракцией там солнечных лучей, капельками росы в облаках и так далее. Почему красиво?
И почему мы способны ощущать эту красоту? Как красоту, да?
Об этом я тогда еще не думал, потому что за этим надо что-то есть или кто-то есть. Вот эта мысль меня сразу как-то навела на другое соображение. А значит, этот кто-то есть Бог, значит, та семья, которую я знаю с детства, которую очень любил, фактически моя вторая семья имений. С братом отца Александра Павла мы учились с первого класса. Я там его еще просто выбрал дружить. И мы до сих пор с ним самые близкие друзья. И, значит, они все правильно говорят и делают. Значит, действительно, надо идти в церковь, надо узнавать Бога, идти по этому пути. Так что вот это такое было действительно обращение. И сразу я на следующий день побежал к Павлу: давай рассказывай мне про вашу веру. Я чувствую, что Бог есть, и все. И здесь надо сказать, что в течение этого всего времени, это с 1946 года, начиная, когда мы пошли в первый класс, и вот до 1958 года, то есть 12 лет, никакого со стороны вот ее мамы, там, или Павла самого, или Алика, такого призыва, давления, как сказать, агитации, ничего такого не было. Вот они, так сказать, при мне, так сказать, и молились, и все, ну, как они жили обычной жизнью.
Они не скрывали ничего?
Ну, как сказать,
от вас?
От меня нет. А вот от соседей все-таки скрывали, скажем, иконы у них не висели, как сейчас, вот в киотах висят, все, был небольшой такой ящик на стеночке висел, и вот там в нем были иконы, лампадочки, там все такое, когда соседи заходили, ящик закрывался.
Ну, я помню, наверное, самый необычный рассказ у нас с Ксенией в программе был...
Мне все-таки кажется, что это легенда.
Легенда?
Легенды и мифы, да.
О чем?
Про высотку на Котельнической набережной, скорее всего, судя по описаниям, это там происходило, в генеральской квартире, когда у одного генерала, он там нам не называли, кто конкретно, у него... А его навестил священник, они решили, ну, священник
его
предложил.
Его навестил митрополит Петерим.
А, его навестил митрополит Петерим, да.
Ну,
да,
вполне
да,
возможно.
Нечаев. Ну, да, конечно, сам факт-то, конечно. Он, значит, предложил помолиться перед едой. Генерал нажал кнопочку.
Там какой-то Deus Ex Machina.
Что-то открылось, что-то выехало вниз, спустилось, и там целый иконостас раскрылся автоматически.
С горящими лампадами, ну, не знаю я.
Ну, почему, я думаю, вполне это возможно, если... генерал, который приглашает митрополита Петерима.
Он тогда еще, наверное, не был митрополитом. На дворе стояла какой-нибудь вторая половина 60-х.
Нет, уже был.
Ну да, ну примерно.
Да, епископ, ну, вот. Во всяком случае, он заведовал издательским отделом.
Да.
Ну, то есть он был уже, так сказать, в высшем эшелоне.
А как же так, если вы были в те годы, собственно, с самого раннего детства дружны с семьей Меня, а отец Александр уже, естественно, был священником с 60-го года?
Нет, это он стал диаконом 2 года спустя.
Да, нет, когда вы решили... А, когда вы решили креститься...
Нет, это он стал диаконом в тот же год.
Да,
а два года спустя
стал священником. Да. Да. Это я, у меня что-то вот с, вашей, с вашим рукоположением в 72-м году или 73-м.
В 73-м, в Дьяконском.
В Дьяконском, да, в 73-м, да, это у меня что-то сдвинулось в голове. Да, в 58-м, конечно же, отец Александр только дьяконом стал, да.
Да, и вот у меня сразу возникло желание принять крещение. Я размышлял о том, что вот есть разные направления, есть буддизм, есть, так сказать, католичество, все, как вот мне быть. Вот буквально было на следующий день. Вот. Ну, как-то мне сразу простое соображение, что, коль скоро я рожден в России, русский и все такое, ну, естественно, идти в русско-православную церковь, куда и ходила вся семья, вот, Павла, мама его и брат. Отец не был христианином, но он к этому относился терпимо. Вот. Ну, вот была такая интеллигентная еврейская семья. Так что вот, ну, мы, собственно, дружили с детства, у меня никакого антисемитизма не было, это была еще прививка от мамы, которая, ну, была чисто русской, родилась в деревне, все такое, но сложилось так, что вот в квартире, где она жила с детства, там была такая очень какая-то культурная еврейская семья, она дружила со всеми братьями, сестрами и так далее, до последних лет жизни с ними общалась.
Мне вообще сразу вспоминается баллада о детстве Высоцкого.
Да, но во всяком случае она как-то такую прививку получила и передала ее мне, что не имеет значения, какой национальности человек, все одинаковое уважение ко всем. И интересно, что мама, хотя не была верующей, так сказать, к этому относилась скорее настороженно,
но крещённой была. Но
она, думаю, она была крещена в детстве, когда родилась, сразу крестили. Но она всегда была против всякого кощунства. Кощунство, насмешек, все. Нет, вот это не надо. Всегда меня останавливало. Но интересно, что ведь вот какие-то зачатки, что ли, веры, религиозности, они пробуждаются сами. Я только вот где-то уже лет... в 50 или даже позже вспомнил вдруг, что когда я был мальчиком лет 10-12 и часто часть лета проводил в деревне, на родине моей мамы, это в Тульской области, Веневский район, то у меня само как-то вдруг появилось такое желание любил ходить в лес, собирать из земли землянику, все такое. И появилось желание вот после того, как я уже собрал ягодки, все там, литровую банку, все. Самые хорошие три ягодки надо оставить под листиком вот где-нибудь там на пенечке, все.
То есть это такая естественная, да, религиозность, так, да, да, жертва.
Именно
такая.
Три. Угу. И именно только самые хорошие.
Которые... А кому оставить, почему оставить?
Вот это как-то было непонятно, кому и почему, но оставить надо, причем самые хорошие, зелененькие нельзя.
Неведомому Богу, как
ну, тогда
жители Афин.
И слов, да, этих не знал.
Вот. Блок так... вспоминается,
болотный, да, но пепик. Это такое очень интересное свидетельство, что в человеке где-то вот лежит заложено. Причем ни мама, ни что вокруг меня, так сказать, не потало. Я даже никому не говорил, просто оставлял, когда, ну, вот это как-то хорошо, как некая благодарность за прекрасный лес, прекрасную, да, природу, за ягодки вот за эти очень хорошие. Так что в человеке как-то заложено.
А грибы тоже оставляли или грибы все-таки
нет, жалко нет, было? С грибами, там, во-первых, летом как-то еще не было, потом как-то все было сложнее. И потом, конечно, видимо, ну, почву к этому готовила то обстоятельство, что где-то вот уже после смерти Сталина, тогда уже учился где-то в классе 10-м, 56-й год, когда заканчивал школу, это был 20-й съезд, обличение культа личности, такое. Помню, девчонки мне со двора кричали: «Шурка, выходи гулять, слышал, Сталин-то враг народа!» Какой совершенно другой. И у нас сразу прекратили преподавание истории. В 10-м классе учился тогда, как раз мы готовились к тему 10 сталинских ударов, все прекратили. Учитель рассказал какие-то, так сказать, всякие анекдоты.
То есть история вообще прервалась, преподавание истории?
Да, история СССР прервалась.
Но вот. Потому что надо, ну, же было
на понять,
эти,
да,
узнать. На эти несколько месяцев там оставалось.
Да. Ту, новый верный курс. Была.
Вот, и всем поставили пятерки по истории, аттестат, все. На этом закончилось. Вот, так что, да, так вот, вот именно в это время, где-то я уже был в 9-10 классе, вдруг начали сдавать Достоевского. Потому что в нашей программе, когда я учился, такого писателя не было в России. Он там где-то вспоминался, так, маленький портретик.
Как реакционный.
И да, ну, там скорее не давали даже оценки, о нем ничего не говорили.
Ну, в литературной энциклопедии, вот, это, по-моему, 32-го она года или 33-го, вот, большая литературная энциклопедия, он там упомянут как реакционный писатель.
Да, вот, и вот тогда я начал читать его, начал с маленьких рассказов. Вот «Ниточка Незваного», там вот эти вот «Бедные люди». И он меня как-то вообще захватил сразу. Своим языком я как почувствовал, вот это действительно замечательный язык, какие-то очень важные вещи, как-то тут сразу. Я помню даже девчонки, с которыми,
да,
мы дружили, все, они мне двухтомник подарили Достоевского. Ты его любишь? Вот. Угу. Пожалуйста. И это действительно, возможно, как-то подготовило такую почву. Так что вот к вопросу об отличии нашего времени от того, что было вот где-то там 50-е годы.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях у Светлого радио протоиерей Александр Борисов, настоятель храма святых бессребников Косьмы и Дамиана в Шубине.
И вот тогда же, вот это прошло в июне, мама отца Александра и Павла Елена Семеновна стала меня готовить к крещению. Я жил у них на даче тогда, это в отдыхе, и готовился поступать в институт.
Казанское направление, Малаховка, вот туда.
Да. Она сейчас называется
станция. Сейчас отдых, да. И там рядом храм не закрывавшийся.
В Удельный. Там тогда никаких храмов в окрестностях не было.
В Удельный никогда не закрывался.
Был в Удельный храм. Да. Они всегда ездили в то.
К отцу Виктору.
Вы имеете в виду Шповальнику?
Да.
Нет, он тогда еще не служил. А-а-а. Он тогда еще, наверное, в тюрьме сидел. Или только что вышел.
А, ну да, наверное.
Был 58-й год, но я уже освободился, да. И помню, сюда переезжали до 3 июня, потому что 3 июня Константин и Елена, день рождения, она с мальчиками уже ехала в Удельную, чтобы там это отметить, причаститься всем. Вот. Так что, и вот где-то в конце июля я принял крещение от отца Николая Голубцова, и какое-то время к нему ходил. но редко. Так что, признаться, я, в общем-то, его так мало знал. Только действительно такое вот ощущение человека очень простого, очень душевного, очень внимательного. То, о чем вот Светлана Аллилуйя очень хорошо пишет в своих воспоминаниях.
Но... Вместе с тем, вот я читала как раз эти ее воспоминания, вместе с тем образ какой-то предстает очень крупной личности.
Да.
Очень крупной и такой цельный, я бы даже сказала, глыбистый такой. Вот, то есть человек, он как бы всю жизнь шел к тому, чтобы стать священником, тогда как, например, в 20-е годы было совершенно непонятной была судьба церкви, и непонятно было, как это намерение его может осуществиться. То есть он нарочно как бы отсек для себя гуманитарную, да, историю получения гуманитарного высшего образования, потому что невозможно было получить гуманитарное образование и не кривить душой. Да, вот, и стал агрономом, он, по-моему, стал, да. И курс...
Под Сергиевым Посадом где-то. Да, в каком колхозе.
Да,
да, но... наверное, это отдельная тема, отдельная передача, да, да, да. Надо специально установить эти материалы.
Конечно.
В всяком случае, я помню такую реплику одного регента одного московского храма, где я прислуживал, когда поступил в семинарию. Он сказал, ну что, говорит, тогда вся московская интеллигенция к отцу Николаю Голубцову ходила.
Ну да. Ну вот это вот как раз конец 50-х, начало 60-х, да, годов, да. Начало вот эта вот волна этой хрущевской атеистической пропаганды, да, начинает издаваться журнал «Наука и религия», книги выходят атеистически огромными тиражами, как раз вот отец Александр Меньже вспоминал об этом, что не проходило дня без того, чтобы не выходил новый атеистический какой-нибудь брошюр.
Да, да, причем тогда было очень, сказать, модным кого-нибудь из тех, кто преподавал семинарии или был как-то связан с верой, более-менее был известен, тем или иным способом принуждать к отречению и еще выставить в печати.
Да-да-да.
Так что это такое было дело. Но дело в том, что поскольку вот в 58-м году Александр Мень закончил институт, вернее, не закончил, а отчислили.
Он из
стал
Пушного
диаконом
института.
Примерно в то же время, в июне 58-го года. И я стал уже, так сказать, за всякими духовными вопросами ездить к нему.
Угу. Ну, потому что и возраст ближе, и вы давно,
ну, да, да, знакомы,
в товарищеских отношениях, да.
Мы не были особо тогда в школе в товарищеских отношениях, потому что в школе 4 года разница довольно большая.
Конечно.
Он был старше, я просто помню, сказать, очень красивого молодого человека, очень остроумного, живого, который всегда так живо общался. Например, ребята, вот тут вышла книга хорошая, вам, конечно, некогда будет прочесть, я вам сейчас ее расскажу. И так, он был такой человек, который очень любил поделиться, рассказать. И очень таким дружелюбным, я имею в виду отец Александр Мень, дружелюбно, всегда был в центре компании, любой. Вот, будь то Всероссийское общество охраны природы, юношеская секция, ВООП, где он вот был, и будь то студенческая компания в Пушко-Меховом институте, в который он поступил. Так что он всегда был такой в центре компании. Это так, очень живой, начитанный.
А ревности не было со стороны Павла?
Нет, нет, нет. Никакой ревности не было. У нас как-то, знаете, изначально сложилось так, что мы принимали друг друга с Павлом без всякой критики. Вот, примерно как есть. И я вот даже сейчас там ребятам, ну, мальчики, когда исповедуются, девочки, про друзей все такое, я всегда говорю, знаешь, если хочешь дружить, принимай друга таким, как он есть. Без всякой, так сказать, ссор, критики и так далее. Нет, тогда просто отойди там и все, расстанетесь. Вот, потому что иначе никакой дружбы не получится. Ну, не знаю, это так, мои просто впечатления.
Опыт, да.
Скорее даже не опыт, а впечатление.
Но в это время вы не предполагали, насколько я понимаю, связывать свою судьбу с служением.
Нет,
да?
нет, этого совсем не было. Я как-то был разочарован тем, что я уже третий раз поступаю в институт, первый раз поступал на биофак в университет, второй раз на ихтеологический факультет Рыбного института. Вот. Но там надо было иметь производственный стаж.
Да, люди приходилось его зарабатывать.
Да, со стажем 2 года проходили стройками, а если у тебя вот этого стажа нет, я даже с 1/4 в рыбный институт не прошел. И я уже поступал в Плехановске, это рядом с домом, я там и работал слесарем в мастерских, так что же... Хотя для меня выбор профессии никогда не был проблемой. Я, сколько я себя помню, я знал, что я, конечно, буду биологом. С детства буквально, там, с 5-6 лет. Так что кем быть, у меня такого просто
Но вы биологом стали, и кандидатскую...
Да, но стал уже позже. Да. Когда в Плехановске, все так, ну ладно, что не получается, ладно, как есть, так есть. Вот, но через 1.5 года, в 60-м году, в январе, мой близкий друг, другой, Алик Гроссман, он поступил в педагогический институт, и вот там такая компания, все, поедем в Прёско-Террасный заповедник
в
на студенческие каникулы, студенческие зима, все. И, значит, это компания огромных студентов, едет на автобусе, с лыжами, все такое. И тут услышали песенку «Из окон корочка несет поджаристый, автобус да, новенький, да. спеши, спеши» да. и так далее. Какой-то Куджава, кто такой же, это мужчина или женщина Куджава?
Был. Это какой год, значит, получается?
Ну, это 60-й год.
60-й год.
Только-только. Потом... Акуджава только-только становится известен.
Да, да. Он, как бы, так сказать, вот знамя этого времени. Высоцкий немножко позже появляется. Ну, немножко
да,
были разные аудитории,
да.
хотя я считаю, что оба были равно гениальными поэтами, несомненно. Но один немножко такая интеллигенция, а Высоцкий такая более широкая аудитория.
А Галич?
Галич тоже, но Галич тоже больше все-таки интеллигентный.
Галич, наверное, что касается его поэзии и песен, это еще позже в вашу жизнь пришло.
Немножко позже, не примерно это где-то вот 60-е годы.
Хотя все, наверное, знали творчество Галича, не зная его самого по сценариям фильмов.
Да, его самого я, так сказать, узнал просто на одном из домашних концертов, которые тогда были, он же не мог выступать.
Да.
Он выступал просто вот, где около побольше квартиры, приходил, там, значит, пел и все такое. Вот, ну, очень такое впечатление.
Я так яркое. С большим удивлением узнал в свое время, что фильм «Плыла, качалась лодочка по Яузе реке» про троих друзей, которые путешествовали по Волге на плоту. Как он называется?
«Друзья», mm-hmm. по-моему, так и называется.
«Верные друзья».
«Верные друзья», да.
«Верные друзья». Что сценарий-то Галича, на самом деле.
Да, да. я до сих пор не
да,
знаю.
Да, сценарий Галича. Да. И много еще таких фильмов.
Нет, сценарий. Но он успешный, везде да. шло это самое спектакль «Вас называют Таймыр».
Да,
я
да,
здесь
да.
Помню,
да, да, да.
Утро «Факир на час», вечером «Вас называют Таймыр». Это каждый день шло. Это по радио в объявлениях, это каждый день звучало. Но там фамилии не говорилось, кто это, а потом...
Нет, он был очень успешным человеком, да. Успешным сценаристом, а надо сказать, что сценаристы в то время зарабатывали очень-очень хорошо. Например, Нагибин за свой сценарий, он как раз построил себе дачу.
Ну вот, да, но во всяком случае, вот все равно сложилось так, что в это время такой был как-то поворот к церкви. Интеллигенция в том числе Галича.
А почему? От чего?
В том числе Галича. Ну, я думаю, прежде всего... Хотя, может, не самое главное, но в отличие от сегодняшней ситуации, потому что церковь была гонима. И вот диссидентское движение, которое в защиту прав человека и так далее, оно, в частности, шло, так сказать, под такой вот настроением сочувствия церкви. И отсюда и самоздат религиозный, и молитвословы, и все прочее. В отличие от сегодняшнего дня, когда церковь вроде бы не гонима, вот, и, значит, она сразу под таким здоровым подозрением. Хотя на самом деле, конечно, это печально, потому что все-таки и в современной церкви надо смотреть все-таки на суть дела, смотреть на весь Христов, на Евангелие, за ним видеть, понимать, что церковный фасад, как правило, может быть непривлекательным. Особенно для взыскательного интеллигентного человека. Но смотреть, что
для брезгливого интеллигентного человека. Ну, я бы назвала это.
Не
так.
знаю. Но во всяком случае, смотреть, что за этим стоит. Потому что это все-таки довольно легкомысленно отвергать то, что создало
несомненно.
Современную цивилизацию и все, только потому что вроде бы там она там сотрудничает и прочее.
То есть интерес к церкви был частью протеста?
Ну, можно сказать угу. так. Интересы к церкви, к вере, ну, пошло что-то вот и вот, иконы и прочее. Причем многие люди, которые собирали иконы, любили все, самой веры, в общем-то, и не имели. У меня есть такие, так сказать, примеры.
Да.
имена некоторых писателей не буду говорить, вот, но такие были.
А это вообще было популярно в определенной среде? Например, там всю стену в квартире увешивали иконами какими-то деревьями.
Ну,
это было частью интерьера.
И получали звание русского православного писателя. Я в свое время тоже общался с людьми, которые там числились в очень высокодуховно православных русских писателях, но никакой церковности и
да, но это, знаете, уже было все-таки все позже. Это уже было 80-е, начало 90-х. Вот. А 50-е годы даже наличие маленькой иконочки в доме, оно могло вызвать подозрения. Наличие крестика на шее мальчика тоже. Поэтому Елена Семеновна, мама отца Александра Меня, она всегда пришивала мальчикам крестик на мальчика,
да,
чтобы, значит, на физкультуре
это
не было видно, когда распространенная
раздевается,
так
такая
далее.
Практика.
Да, так что тогда ситуация была построже.
Нам надо прерваться буквально на минуту. Мы напомним, что в гостях у Светлого радио протоиерей Александр Борисов, настоятель храма святых бессребреников Косьмы и Дамиана в Шубине, в Москве, в Столешниковом переулке, в центре. Это совместная наша программа с музеем, исследовательским центром Советский Союз «Вера и люди», Ксения Толоконникова, директор музея, и Алексей Пичугин. Мы через минуту в нашу студию вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого радио. Я напомню, что сегодня, как всегда, по четвергам в это время, вы слушаете совместную программу «Радио «Вера» и музея исследовательского центра «Советский Союз. Вера и люди». Ксения Толоконникова, директор музея, я Алексей Пичугин. И у нас в гостях протоиерей Александр Борисов, настоятель храма святых бессребреников Косьмы и Дамиана в Шубине в Столешниковом переулке в Москве.
Ну вот говоря о маме, вы сказали, ваша мама относилась настороженно, да, к вашему, так сказать, выбору.
Да, но она как бы не запрещала. Она была человеком таким достаточно свободным в этом отношении. Ну, как-то она так, вот именно осторожно.
А она опасалась для вас каких-то последствий, что могут быть проблемы в институте? Вы же были комсомольцем?
Ну, да, да. Ну, честно говоря, я комсомольцем стал только в 10 классе, и то только потому, что вроде бы для поступления в институт это могло иметь значение. Конечно, была такая соглашательская позиция, не скрою. Но я тогда еще не был верующим, так что мне просто как-то это было как бы вроде ни к чему. Вот. Ну, так или иначе, вот так вступил. Ну, и, наверное, это было и непонятно, сказать, что с этой религией и прочее, прочее. Хотя она была человеком, несомненно, религиозно одаренным. У нее были всякие, у нее сбывали всякие сны всегда. Сказать, она все-таки любила такие изображения вот религиозные, такая репродукция после этой Дрезденской выставки в Москве, Сикстинская Мадонна у нас висела. Так что в этом отношении она не была враждебной. Позже она, конечно, уже совсем перестроилась, уже когда я поступил в семинарию, сшил мне подрясник, а 80 лет, конец помощи, она стала заниматься иконописью. Угу. Вообще она была художником, преподаватель рисования и черчения в школе. Не самое, так сказать, престижное, но так, собственно, так сложилось. Так что она не была против, ну, как все люди тогда жили все-таки под страхом, естественно.
Ну, и какой же вам путь пришлось пройти до поступления в семинарию?
Ну, до поступления в семинарию у меня, так сказать, никаких таких идей в отношении служения в церкви, в общем-то, и не было.
Но вы же поступили в семинарию все-таки не
более,
просто вот.
Тем более, когда я вот открыл возможность быть в пединституте, получить биологическую специальность и так далее. Я сразу же там стал и курсовую работу делать там по зоологии и так далее.
И вот. Все складывалось благополучно.
Да, и даже был рекомендован в аспирантуру по окончании не в школу, а в аспирантуру. Но, правда, тогда сложилось так, что один из преподавателей вот в институте, он был заведовал кафедрой сельского хозяйства, Андрей Викторович Платонов, он оказался из прошлых гонимых генетиков. Так что он там оказался, так сказать, более-менее случайно. Вот. И он предложил, поскольку уже шло, так сказать, потепление в отношении генетики, это уже вот 64-й год, он предложил нескольким ребятам пятого курса прочесть лекцию по классической генетике.
Тут, наверное, надо оговориться, что это история с Лысенко связанная, да,
да,
изначально?
Да, да.
«Белые одежды» Дудинцева, знаменитый роман про это.
Вот. Но я думаю, что все-таки наши читатели, наши слушатели знают эту всю историю.
Не факт,
да?
У нас достаточно много молодых слушателей.
«Мухолюбы», «Человек-ненавистники», все вот это, да.
Для которых, нет, мне кажется, много молодых слушателей, для которых эта история не знакома.
Нет, но, во всяком случае, это было одно из проявлений такого идеологического давления, в том числе на науку. Генетика была признана, как в советской энциклопедии писалось, продажная девка на службу буржуазного империализма. Вот. Но и в 1948 году состоялась разгромная сессия ВАСКНИЛ, Академии сельскохозяйственной, сельская академия. Вот. И генетика повыгоняли с работы, кого-то посадили в тюрьму там и так далее. Вот. Ну вот Андрей Викторович был один из таких гонимых, и поскольку ситуация стала уже в 64-м году меняться, он предложил тайно прочесть нам курс классической генетики. Мы, конечно, согласились с радостью. Ну, так был человек там 10 ребят. И это было совершенно замечательно. Он прекрасный преподаватель, прекрасный ученый, все. И для нас вдруг все стало ясно. Зоология, чередование поколений, все, так сказать, эволюция, пятое, десятое, как все это на самом деле происходило. Не просто с внешней стороны. Вот. И в результате, хотя был рекомендован в аспирантуру в пединституте, я, сдав кандидатский минимум, через несколько месяцев после этого вот с помощью Андрея Викторовича пришел к Николаю Петровичу Дубинину. В институт биофизики, там была лаборатория радиационной генетики. И вот, и, в общем, там меня взяли в качестве научного сотрудника, и там я уже начал такую свою генетическую карьеру, так сказать. Вот. И там это все продолжалось вполне успешно. Ну, вот, конец 60-х, 70-х, тут возникновение самоздата, вторжение в Чехословакию, вот эта демонстрация 68-го года на Красной площади и прочее, прочее. Вот. И, конечно, здесь вот такое пробуждение какое-то наступает. Многие люди, значит, ну, евреи, подают заявление в Израиль, за это борется, сражается, кого-то сажает, кого-то увольняет с работы. В общем, такие вот процессы брожения. И вот здесь появляется у меня такое вот ощущение, что все-таки, наверное, важно поучаствовать вот в этом процессе возрождения России от вот этого атеистического большевистского гнета.
А все это время вы продолжали ездить к отцу Александру.
Да, да.
То есть
да.
На вашей генетической, как вы выразились, карьере это не отражалось никак. Эти две жизни существовали параллельно. То есть вы какую-то известную осторожность проявляли, да, ну. Ясно.
Да, ну тогда уже было, так сказать, посвободнее, во всяком случае, на работе я ни от кого не скрывал, друзья и даже наши руководители знали о том, что вот я верующий и так далее.
Ну при этом никаких препятствий, никаких сложностей с защитой кандидатской диссертации у вас по этой линии не было?
Нет, 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 все обошлось вполне благополучно, вот, и у меня эти мысли уже появились, и даже вот... перед диссертацией, может быть, послужить в этом плане и так далее. Это был 69-й год.
Но вам не было жалко оставлять биологию?
Знаете, как-то я очень вот был захвачен, как и многие тогда люди, захвачен вот стремлением послужить вот этому какому-то возрождению вот страны нашей, России. И мне тогда... Вот, пришло на сердце, что надо начинать вот с этого, что это самое главное. Ну, во всяком случае, для меня. И что действительно в научной сфере много замечательных людей, ученых и все.
Там и без вас обойдутся, вы имеете в виду.
Да. А вот в сфере вот, служения в церкви, наверное, там какую-то маленькую свою лепту я смогу привнести. Ну, а то, что вот там кандидатскую защищать будет, ну, что-то, думаю, себя будет плюсом ко мне, если это будет.
И минусом для поступления в семинарию.
Ну, наверное, да.
Я помню интервью большое, но это воспоминание отца Георгия Эдельштейна о том, как он, будучи кандидатом наук, на протяжении, да, наверное, 30 лет, 20, больше, чем 20 лет пытался рукоположиться и, естественно, не мог этого сделать нигде, ни в одной епархии.
Да, но здесь было речь не о рукоположении.
То есть вы не думали еще
об поступлении в семинарию? Нет, я думал, конечно, о поступлении в семинарию, а там уже будет видно по окончании. Вот. Но, к счастью, вот у отца Александра Мения были знакомые друзья. Во-первых, сам владыка Филарет Вахромеев тогда был ректором семинарии. Были вот такой отец Андрей Сергиенко, профессор Духовной академии, тоже был знакомый через Анатолия Васильевича Ведерникова, который в то время, да, еще в то время он был редактором журнала Московской патриархии, или, во всяком случае, долгое время был. Во всяком случае, были люди, которые, так сказать, к этому отнеслись с пониманием и сочувствием и, так сказать, помогли. Потому что тогда все это контролировалось,
естественно,
так сказать, спецслужбами, так назовем кратко. И даже ректор мне предложил не сразу подавать там в течение лета прошение, а ну, где-нибудь ближе там, к концу, как бы незаметно там.
Чтобы... Подсунуть так.
Да, чтобы... Отец Андрей Сергиенко тогда преподавал, у нас была программа про него, но в основном про его уже последний год жизни в Александрове.
Да-да, ну, там жил.
Да, но он при этом преподавал в семинарии, да?
Да, он был профессор Духовной академии, член ученого совета и так далее, так что... Вот. Просто у нас были общие знакомые, когда я к нему приехал за рекомендацией, где-то там в июле вот этого 72-го года, он меня не знал. Вот, ну, его просил Анатолий Васильевич Ведерников, там прочее, ради знакомства, он, так сказать.
Дал рекомендацию.
Понимаю, да.
А семья ваша как к этому отнеслась, к вашему решению?
Ну, семья, так сказать, жена с пониманием, мама, так сказать, ну что ж, ну, раз ты хочешь, все. Мама никогда мной не диктовала, никогда не принуждала. Все мои решения, будь то перейти в педагогический институт, жениться в 21 год, и то, что, так сказать, встречной девушке и так далее, она как-то относилась к этому всегда живо вполне. Всем, ну, раз ты так считаешь, ну, ладно, сказать, как-нибудь.
А отец Александр вас не отговаривал?
Отговаривал. Год полтора или два он меня отговаривал от этого. Говорил, что ученые везде нужны.
А это он про вас говорил, я все вспоминал. Про кого же он говорил, что нужны ученые?
Христиане. Да. Нет, да. Христиане везде нужны.
Да.
Я говорил. Не ученые, он говорил, что христиане нужны везде, во всех сферах, в том числе и науке, все. Ну, когда я уже два года настаивал, вот, он сдался. И говорит, только вот, я говорю, только надо мне будет уволиться из института, потому что нехорошо, если числится. Это сейчас можно так, будучи в институте, подать в семинарию и так далее, а тогда это какой-то нонсенс. Вот, что надо уволиться сначала, а потом уже, ну, уволился, поступает в семинарию, ладно. Вот, он говорит, ну, вот ты придешь к директору, вот ты ему скажи такое, он тебе сразу расскажет, что ты уволился, почему, причина, в семинарию, все. А ты скажи, что... Во-первых, ты поступаешь, не пишешь, не подписываешь антиправительственных писем, не подаешь заявление на выезд в Израиль, там, ну, такие вот антиправительственные выступления. А поступаешь в учреждение, которое, так сказать, легально существует, раз существует церковь, значит, должно быть учреждение, которое готовит кадр для нее, это понятно. Ну, так поступаешь. Во-вторых, они не ответственны за тебя, поскольку это институт не учебный, а научно-исследовательский. Академии наук, то они не ответственны за твое, так сказать, идеологическое формирование неправильное. Вот. Ну, и в-третьих, наконец, что, коль скоро ты придерживаешься, так сказать, такой далек от общепринятой советской идеологии, ну, и хорошо, ты идешь в ту сферу, которая, так сказать, соответствует твоим взглядам. Вот. Ну, что и было. Через пару дней я прихожу к Борису Ивановичу Астауру, академику, директору нашего института. Говорю, Борис Ивович, вот складывается обстоятельства так, что вот я должен уволиться из института. А он сам так, в общем, сочувствующий был всякому диссидентскому движению. Да, что такое, что случилось? Ну, знаете, вот сразу сказал, знаете что, поедемте ко мне домой. Вот сейчас выйдем, что там рядом жил Дмитрий Ульянов. пришли домой, Наташа, жена, дай нам чаю, все, по чашечке выпили, рассказывайте, что произошло. Ну, говорит, Борис Львович, так и так, вот я вот верующий человек уже давно, и я решил, что вот приложить свои, так сказать, силы для того, чтобы помогать восстанавливать духовность нашей страны, поступить в семинарию, потом, если Бог даст, вот служить в Русской Православной Церкви. Да, говорит, меня отец Александр говорит, тебя сразу спросит, а были прецеденты? Точно. Борис Львович говорит, а были ли прецеденты такие?
А прецеденты в каком смысле?
Ну, что вот из ученый уходил в семинарию. Угу. Я говорю, ну, вы знаете, и изложил все эти три довода. Ну, что ж, я с вашим решением, конечно, совершенно не согласен, но оставляю за вами право действовать так, как вы считаете нужным. Он такой вот человек демократичный, все. В свое время заступал за Жареса Медведева, поехал даже навещать его. Вот его в сумасшедший дом посадили куда-то там, Владимир, что ли, что-то в этом роде. Вот, через день после вот, приезда туда, он приезжает туда, и все. Жареса вскоре освободили после этого визита. А через день он собрал сотрудников института, ну, не всех, там человек 15-20, кому доверял, я оказался в их числе, я вас собрал для того, чтобы вам рассказать о своем участии в деле Жареса Медведева. И рассказал, что это произошло, потому что уже вроде по голосам, говорят, начинают об этом сообщать, еще там кто-то, там прочее. Вот, я хочу, чтобы вы знали от меня. Для меня это, между прочим, был такой очень важный жизненный урок. Если происходит какое-то экстравагантное событие, то люди, с которыми я связан, рассказать, чтобы они услышали не где-то там чего-то, журналисты и так далее, а от меня.
И в какой-то иной редакции, может
ну,
быть, да?
Да, да. Там
редакция должна быть ваша, авторская.
Да. А тут вот услышали от меня. Угу. Вот я не, мы не будем обсуждать, так сказать, нравственную сторону моего поступка. Я вас пригласил не для дискуссии, а для того, чтобы вам вы услышали от меня.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях сегодня у Светлого радио протоиерей Александр Борисов, настоятель храма святых бессребренников Косьмы и Дамиана в Шубине. Вот только хотел уточнить, Александр, а семья к вашему решению поступить в семинарию отнеслась, вы говорите, достаточно благосклонно,
да.
Но с точки зрения работы, материального обеспечения, когда вы работали, в общем, в крупном институте, и, наверное, это был неплохой заработок на тот момент.
Ну, более-менее.
Да, а тут вы поступаете в семинарию, и, соответственно, уже не имеете возможности нормально работать.
Ну, конечно, мы как-то так надеемся, что как-то чего-то Бог проведет. И действительно, многие друзья нам просто помогали материально, так что примерно наш уровень остался таким же. Вот, правда, дети мои, как они сейчас вспоминают, сейчас им по 55 лет, у меня дочки-близнецы, вот, они говорят, мы как-то да, так очень огорчились. Потому что когда мы так учились в школе, это был в первом или втором классе учились, вот, папа в Академии наук работал, потом ученый, генетик, как-то это всегда.
Со стороны, почтенно, ну, конечно,
со да. стороны других детей это как-то, кстати,
не космонавт, все. Конечно, но тоже хорошо.
Ну, все-таки, да. Вот. А тут семинарь, да, конечно, отношение будет не очень, все такое. Как-то немножко огорчились. Ну,
зато потом началась интересная жизнь.
Ну,
непростая.
Не знаю.
Что ты имеешь в виду?
Нет, ну, надо сказать, что в школе тогда нам просто, конечно, повезло, что директор школы, хотя она была коммунистка, такой, но очень хорошая, добрая женщина, она как-то отнеслась к этому с пониманием, как-то никаких, так сказать, претензий к девочкам не было, хотя они в пионерной-то были, в комсомол они же не вступали, все, но это как-то все.
А вы поступили в семинарию, и вам пришлось жить в Сергиевом Посаде? Или вы жили все-таки в Москве?
Знаете, да, да. Но на субботу-воскресенье отпускали. Там, знаете, было так, я не знаю, как сейчас, но если человек женат, то к нему такое же отношение более. Не женат, как, молодой
как,
человек.
Ну да,
конечно, как, туда себя отпускать, как нехорошо.
Как более взрослому человеку.
Ну да, ну да.
Сейчас, если человек женат, я знаю...
В Бурсе не живет.
Да, что он в Бурсе не живет. Он же, в принципе, может приезжать только на занятия. Но тогда, ну, видимо, так не было.
Нет, тогда я, в всяком случае, этого не добивался, потому что, так сказать...
Ну, каждый день ездить каждый очень день тяжело, ну, конечно,
но,
да.
На субботу-воскресенье я мог уезжать
на побывку.
В Москву. Я там еще прислужил, так сказать, для практики в одном из храмов отца Владимира. там, вот, Рожкова. Такой был
А вы отца Владимира Рожкова, да, прислуживали? Вы отца Владимира Рожкова прислуживали?
Это еще да. не... А, ну еще был жив отец Всеволод, это еще не Никола Кузнецкий храм.
Нет, нет, нет. Хотя я жили как раз рядом с Николой Кузнецким храмом. Угу. Вот, ну, как-то вот...
Но вы там... в семинарию поступили сразу на четвертый класс.
Да.
То есть вам учиться там... оставалось...
Один год.
Один год, да, угу. да.
И по окончании меня вот руку положили в диаконы. Правда, уже был другой ректор. Епископ Владимир Сабадан, тоже замечательный человек, очень такой образованный, глубокий, очень хороший. И очень хорошо относился, так, с пониманием, все так.
А вы надеялись, что ваше диаконское служение продлится недолго, и вы вскоре станете священником?
Да, да, такие надежды у меня были.
Но вот. Им не суждено
не было. Суждено, не
16
суждено.
Лет.
Не суждено, потому что, конечно, к этому отнеслись сразу очень негативно. Ведь тогда каждый назначенный священнослужитель должен в скорости был прийти к уполномоченному от Совета по делам религии, получить у него, так сказать, справку о том, что Совет по делам не возражает, то, что такой-то, такой-то человек служил в такой-то церкви.
А кто вас рукополагал?
Мне рукополагал вот Владимир Сабадан.
А.
Диаконское рукоположение. А уже священническое, спустя 16 лет, митрополит Ювеналий.
Вот. А во диаконы вас рукоположили, ну, так сказать, к какой церкви? Куда вас определили?
Нет, это просто по окончании, как всех. Так рукополагали, диаконы, угу. все. Потом уже там сложилось так, что вот в церкви вот в Аксине, там с диаконом угу. какие-то были проблемы. Его перевели в другую церковь, и вот и мне просто
туда?
Запросили туда. Причем mm-hmm. довольно скоро. Обычно полагалось там 40 дней служить mm-hmm. каждый день.
Mm-hmm. Вот,
но у меня буквально там, недельки три я там послужил, и уже меня вызвали служить.
Ну, это вот так же, как вспоминал отец Владимир Лапшин, как его руку положили в семинарии в диаконы, а служить было негде. Он приехал в Москву и не знал, что ему делать. Из семинарии он вернулся, и служить толком негде.
Да, так было. Он у нас некоторое время, так почти, бывало, почти да. год, служил вот в этом же храме.
В Аксине,
служил чтецом.
Угу. Будучи диаконом при этом, диакон, Саня, да, да, потому что диаконского места не было.
Да, вот, и, значит, вот этот визит к уполномоченному. Тоже такой интересный был достаточно.
Я, наверное, а отец Александр Мень тоже вас к этому готовил, к этому
здесь
визиту?
Здесь нет, здесь специально
инструктаж
не
готовил. Проводил
нет,
или нет?
Это было как нет? рядовое угу. такое действие, я так как не придавал ему особого значения, а зря. Вот. И на улице Фурмана тогда был уполномоченный, все, так сказать, большое здание, там все это, торжественный вход, все такое, все как положено. Вот, прихожу, значит, к нему, и он мне говорит, кабинет, садитесь, ладно. Ну что ж, Александр Ильич, вот вам государство дало высшее образование, ученый степень, можно сказать, а вы ушли в идеологически вредную область. Вот мы сейчас подсчитаем, все, что на вас было затрачено, и вычтем из вашей зарплаты. Ну, я, так сказать, мне как пришла на ум сразу такая мысль. Вы знаете, говорю, вот основатель науки, которой я занимался, генетики, был Григорий Мендель, основатель монастыря, настоятель монастыря. Так что мне скромный кандидат наук, быть диаконом, как бы ничего такого особенного нет. Ладно, идите.
Ну, он же должен был что-то вам сказать, да? Какой-то реприманд сделать.
Ну, да, естественно. Ну, да. Ну, во всяком случае, как-то, по-видимому, такая вот реакция его. Как-то... Ну, во всяком случае, обошлось. Он мне дал то, что называется регистрацию.
Да, да, конечно,
регистрация. Получил регистрацию, все такое, потому что тогда и было как, чуть что, если что,
снимали...
регистрацию отнимет, отберет, и все, и уже ты без работы. Так что тогда это обошлось. Ну, я так полагал, что ну, какое-то там количество лет послужу, ничего, там будет видно. Но потом я подавал каждый год прошение, где-то лет год 3-4.
На рукоположение.
Да. И каждый год мне патриарх писал, что в настоящее время вакантных мест...
Патриарх Пимен
нет.
уже.
Да, да, Пимен. Нет, я писал, что, так сказать, вот... Даже был такой комический эпизод. И где-то уже лет через 10 или 12 я, значит, пишу, что вот ваше святейшество, вот мои голосовые данные для диаконского служения достаточно скромные. Вот. Он, значит, пишет, уважаемый, так это диакон. вы пишете ваши голосовые данные для служения в храме достаточно скромные. Ну и размер вашего храма, Ксения, тоже скромный. Служите диаконом.
Под стать вашим голосовым данным. К этому моменту, к моменту рукоположения, вы уже пользовались благосклонным вниманием, как я услышала недавно такой эвфемизм, советских специальных органов? Ну, или все это позже началось?
Конечно, были и обыски там, и все такое. Так что это все.
То есть вы уже, будучи мирянином, вы уже, так сказать,
нет,
столкнулись с этим?
Нет, мирянином там тоже были какие-то, ну так еще не очень такие. Там же была переписка с вот западными коллегами. И одного из них тоже генетика, но монаха, да еще и иезуита, члена ордена Иисуса. Вот мы с ним переписывались, у нас были более-менее сходные работы по тематике.
А тут вы возглавляли одно из направлений кружка евангельского. А тут вы возглавляли евангельский кружок фактически, потом уже будучи диаконом.
Нет, потом как-то не это вину менялось, а то, что... За этим же вот отец Антон Эллинс такой был, он сейчас уже скончался давно, и он приезжал к нам, а он такой был человек, настроенный миссионерски. Он знал, что в России практически нет Евангелия и Библии, он еще до этого давно изучил русский язык и как бы как глава делегации возил группы вот, заинтересованных людей из Бельгии в Москву, представлял. И заодно он перед выездом всем раздавал по одному экземпляру Евангелия на русском языке издательство «Жизнь с Богом». И когда все приезжали, через границу все было показывать, но как предлог для изучения русского языка один экземпляр вот такой
можно
приезжий
было
иностранец
иметь с собой.
Мог иметь, да. Значит, проходили, пока один экземпляр, мы учим русский язык, все, ну ладно, идите. Потом всех собирал, и там что-то 30-40-50 было этих Евангелий, вот, и привозил вот ко мне домой.
А вы подавали каждый год прошение патриарху на рукоположение сан-священника, как клирик Москвы, а вы не могли подать такое же, например, митрополиту Ювеналию и поехать в областную епархию или в какую-то соседнюю, где
ну,
немножко
я
проще?
Подавал в соседние, но мне отвечали примерно то же самое.
И владыка Ювеналии?
Да-да, я даже подавал владыке Владимиру Сабадану, он, по-моему, на Черкасске где-то был. Где-то
да, там Ростов, но у Черкасска.
Да, вот там где-то. Он один мне так честно ответил, что, дорогой отец Александр, ваш так сказать, положение я знаю, к сожалению, помочь ничем не могу.
Ну да.
Так что так.
Ну, опять же, вспоминается Георгий Эдельштейн с его мытарствами, с рукоположением. У него-то гораздо как-то быстрее прошло рукоположение из диаконов в священники практически сразу, но при этом он 20 лет искал епархию, и там была какая-то детективная вообще история с его рукоположением.
Ну да, но у меня тоже было почти вообще детективно поначалу, потому что вот я поступил в семинарию летом 72-го года, и в середине сентября уже, 1 сентября начали занятия, через две недели мне звонок, и такой серьезный голос говорит, что Александр Ильич, с вами говорит сотрудник госбезопасности, нам надо с вами встретиться. Но я уже по опыту предыдущего знаю, что от них не отвертишься просто так. Я говорю, хорошо, где? Такое-то время назвал вестибюль гостиницы «Москва». У меня в руках будет газета «Правда». Как узнать? Ну, я пошел, так сказать, поднялись там энный этаж гостиницы «Москва», огромный кабинет, все такое, как всякая аппаратура вокруг стоит, все понятно. Вот. И вот,
не очень приятно, да?
Да, и разговор шел в таком направлении. Вот поступили в семинарию, все, мы не против. А вот ведь вас же вот Антоний Эллинс вас приглашал для работы вот... Там вот, в Бельгии, прочее, мы не против, что... а вот вы не поехали, вы вместо этого в семинарию поступили, вот, а ведь он вот иезуит, вы знаете, я говорю, да, конечно, знаю. И они, в общем, там прямо не было заявлено, стали меня рассматривать как агента Ватикана, который поступил в семинарию с тем, чтобы, значит, разрушать изнутри наше вот здоровое тело русской православной.
Прекрасно.
Такая концепция.
И родственного ей государства Советского Союза.
Да. Вот.
И говорит, вот, трогательная забота о здоровье Русской Православной Церкви.
Да. Вот. А как подозрение, почему что они поехали? Все. Ну, знаете, как-то так у меня открылась возможность поступления в семинарию. Здесь я предпочел. Ну, хорошо, вот вы прихожане отца Александра Мени, мы знаем все такое, вы с ним дружны, там, с детства знаем, да. Вот там у него много молодежи собирается, все. А вот сейчас и такое время, когда вот люди под видом религиозных убеждений ведут антисоветскую пропаганду.
Да, то есть как бы в религиозных убеждениях как таковых ничего дурного
да,
нет.
Но под видом. Да. Вот. Вот у молодежи, а вот вы бы нам как раз рассказывали, какая обстановка вот на приходе отца Александра Мени, там кто, чего и так далее. Вот я говорю, ну, знаете, как-то мы с ним дружим с детства, все как-то неудобно мне про своего друга рассказывать, какую-то информацию здесь.
Стучать попросту
ну,
говоря.
Ну да, я это слово не произносил. А он говорит, ну вы же советский человек. Ну да, конечно, не американец, нет. Вот. А почему же не хотите нам помочь? Это нужно для нашей страны. Ну, вот опять там неудобно, 50. Ну, в общем, где-то такой разговор часа два-три шел. Я отпирался, все. Ну, в общем, договорились о том, что вам будет трудно. Имейте в виду.
И вам ну, стало говорю,
вам было трудно.
Я да. говорю, ну, что же делать? Ну, он готов. Ну, вы с нами советуетесь. Но я советоваться им не стал.
Но сказать, что хорошо буду советоваться.
Да, не, ну, да. Но, во всяком случае, вот это был, я был тоже сразу занесен, так сказать, как такой человек в черный список.
Неблагонадежный.
Нет, не, не да. неблагонадежный.
Но, к сожалению, время программы подошло к да. концу. Спасибо.
Ну, во всяком случае, я думаю, что вот это все рассказ, он, может быть, будет слушателям интересен именно в том плане, чтобы ну, немножко почувствовать ту атмосферу, в которой вот, жили верующие люди и церковь. Вот тогда, в 60-е, 70-е годы.
У нас цель программы во многом как раз такая, чтобы показать, как это все происходило. У нас
собственно,
же...
и цель музея.
И цель музея. Да. У нас хронология – это конец 40-х, ну, послевоенного времени, до распада Советского Союза, да. там, условно, тысячелетия крещения.
Конечно, честно говоря, тогда не было кровавых репрессий, но храмы... Вот где-то после 56-го многие стали закрывать. В Москве даже один храм закрыли вот на Преображенской.
Разрушили.
Да.
Вот мы как раз недавно делали передачу о его разрушении.
Под предлогом строительства метрополитена.
Да. А на самом деле там никакого вестибюля не построили, просто сквер разбили.
У нас, да. да, программа прямо, она была посвящена событиям разрушения храма, закрытия, протестов общины.
А потом все-таки преследования верующих, надо сказать, были. И,
нет, конечно, были, но я имею в виду, что не было кровавых преследований.
Да.
Были вот такие вот ограничения с работы, с карьерой, там, 5-10.
Психушки. Психиатрические лечебницы.
Да, да.
Мы, я сразу скажу, продолжим наш разговор с отцом Александром Борисовым в наших следующих программах.
Оставайтесь с нами.
Да, да, слушайте наш цикл программ. Протоиерей Александр Борисов, настоятель храма святых Бессребреников Косьмы и Дамиана в Шубине в Москве, в Столешниковом переулке, был гостем программы «Светлый вечер». Наша программа совместная с музеем «Советский Союз Веры и Люди», музей-исследовательский центр. Ксения Толоконникова, директор музея.
Спасибо вам всем. Доброго вечера.
До свидания, Алексей Чугин. Счастливо.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».